Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то... Спокойная.
Первая обязанность гражданина от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид.
Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Добрый день. 13:06 в студии Татьяна Троянская. И у нас на связи по скайпу художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий. Андрей, слышишь ли ты нас?
Я вас слышу отлично.
Отлично. Привет. И мы все видим, что Андрей находится в самоизоляции непосредственно в зале Большого драматического театра, который без зрителей вот сейчас. Ты самоизолировался в театре, я так понимаю.
Да, ну а что делать?
По-другому нельзя. Но,
Можно и по-другому, конечно, но мне кажется, что все-таки творческая профессия, особенно та ситуация, в которой оказались люди творческой профессии, требует некого сейчас момента рабочего, чтобы эту историю каким-то образом освоить и попробовать прежде всего решить какую-то социальную какую-то такую историю или психическую.
Вот да. Как раз об этом я хотела поговорить, но сначала о том, что 1 апреля был сбор труппы виртуальный, и это был тоже своего рода спектакль, к которому вы подготовились и готовились вот в течение первой недели самоизоляционной.
Ну нет, это спектаклем не было, просто был сбор труппы. Вот, собственно, и все. Да? Готовились мы не неделю, а дня два, честно говоря. Да? То есть, как бы в этом смысле все довольно быстро. И спасибо ребятам, которые сейчас тоже рядом со мной, потому что очень оперативно все они сформировали, всю техническую сторону вопроса. И это действительно было какое-то необычное, естественно, такое виртуальное общение. Оно необычное, но оно... затянулось на 2 часа. Я думаю, за полчаса я расскажу, что ждет театр в эпоху вот этой пандемии и изоляции. Но оказалось, что людям до такой степени важен контакт, до такой степени они соскучились и по театру, и друг по другу, что на самом деле мы общались 2 часа.
Про то, что будет театр делать вот сейчас, про виртуальный БДТ, мы тоже поговорим. Но сначала хотела про контакты. Действительно, мы же... когда была нормальная жизнь, да, все ходили с телефонами, уткнувшись непосредственно в экраны, а сейчас вдруг все задумались о том, насколько нам важна реально вот такая человеческая связь. Находишь ли ты это странным?
Да,
немного?
Да нет, почему странно? Это, естественно, потребность человека общаться друг с другом. Но действительно, никому в голову не приходило там петь с балкона или петь в скайпе или где-то там в зуме. Делать какие-то хоры, да, то есть, которые сейчас в Италии, тоже, наверное, в интернет заполнены всякими такими, вот такого рода вещами. Ну, конечно, в этом смысле это положительная сторона этой ситуации. Она, я думаю, что еще будет тоже развиваться, как и негативная, впрочем, тоже.
Но мне кажется, вот творческие люди...
То есть, такой потребности в контакте, на самом деле, возникла реальная потребность в контакте, не имитированная, а реальная. И это, как бы, я вот на творе труппы вообще ощутил очень... точно и ясно.
Я общаюсь с творческими людьми, и вот ровно наполовину разделилось творческое сообщество. Одни говорят: кошмар, у меня полетели планы и впали в депрессию. Другие говорят о том, что ура, наконец-то началось настоящее, и у них просто прет креатив, они что-то придумывают, какие-то возможности. Вот как у тебя?
Мы во второй половине.
И что за возможности, которые ты видишь?
Это у нас сейчас пожарная тревога тут заодно, как плюс ко всему. Не мешает этот звук? Это так ничего не значит, просто проверка какие-то.
Нет,
очередные.
Нет, не будем заострять.
Значит, ну, может просто мешать, тогда как бы я должен куда-то там деться. Планы. Мы сейчас делаем сайт, портал, как точно мы пока не знаем называть это, да, но это будет большое количество таких кнопок в этом портале, которые будут вести... в огромное количество проектов, которые предлагают режиссерская группа, актерская группа, вообще вся творческая часть театра, она сейчас на очень сильном подъеме, очень много проектов, очень много интересных проектов, которые предлагаются, и мы там будем их как-то размещать. Да? То есть это в этом смысле не трансляции, вот в привычном смысле слова, которое сейчас заполнен интернет, трансляциями, спектаклями, или онлайн-трансляциями, которые были, пока можно было еще в театр приходить артистам. Но это нет, это проекты, которые могут существовать исключительно в сети. Да? То есть сейчас придумываются такие проекты, Ну, ты знаешь, наверное, потому что я там сколько-то лет назад занимался этой темой, когда там готовилось открытие новой сцены Александринки. Я вот там, собственно говоря, нет-арту и нет-театру уделял там год-два, там я занимался этой проблемой. Сейчас эти знания, в общем, отчасти как-то пригодились. Ну и при этом как бы очень здорово, что курс мой, как бы ребята, которые с сетью на «ты», они сейчас предлагают, ну, наверное, самые интересные проекты, которые могут быть развиты именно таким образом. Этого не приходило в голову, как ты понимаешь, да, то есть как бы до всей этой ситуации.
Но просто ощущение, что нас всех выбросило из матрицы, и то есть планы, которые мы когда-то
закинуло
отодвигали,
да,
мы отодвигали просто сейчас, просто надо вставать и делать.
Ну, можно не сидеть и делать, можно не обязательно вставать.
Нет, я имею в виду вставать не буквально, естественно, я просто
догадался.
Начинать делать.
Ну, в общем, это примерно так будет выглядеть. Еще как бы большая и, наверное, может, самая важная такая достаточно традиционная форма театра, как радиотеатр. Мне нравится радиотеатр в этой ситуации больше, чем театр визуальный. Да? То есть, как бы, это, мне кажется, то, что сейчас может набрать быстрые обороты. И сейчас мы с рядом артистов уже запустили радиотексты, какие-то радиопьесы, радио и так дальше. Да? То есть это тоже будет. Это будет как в онлайне. То есть мы в 7 часов, условно говоря, да, собираются зрители, в 7 часов начинается спектакль, там, условно, там, в 9 он заканчивается, и все разошлись. Больше может в этот день, ну, то есть он не будет висеть в интернете. То есть, по сути, мы такое делаем виртуальный репертуар, да, то есть это виртуальное существование театра, да, то есть там есть кнопка «Буфет» театральный, где артисты могут собраться, поразговаривать друг с другом за чашкой чая, или как они там хотят.
И везде свое расписание. То есть в определенное время работает, в определенное время
спектакль. Ну, поскольку мы только нащупываем эту ситуацию, я пока не могу точно сказать, как это будет уже прямо точно жить, но я думаю, что это довольно быстро произойдет. На следующей неделе, я думаю, мы откроемся. Надеюсь на это.
А виртуальный театр, большой драматический вход будет свободный или по билетам? Потому что здесь есть разные точки зрения. Например, Вахтанговский, в общем, за деньги показывает спектакли, а основная масса просто бесплатно.
Я думаю, мы будем показывать спектакли рублей за 100, за 50.
То есть символическое...
Ну, мне кажется, мы должны сыграть в эту игру в театр. Возможно, что она потом станет настоящей, перестанет быть игрой, если мы долго засядем. И, может быть, она пригодится нам и тогда, когда мы вернемся в реальность.
Ты считаешь, что это не реальность, то, что сейчас, где мы...
мы условно же называем, что реальность, что нереальность. Ну, что мы будем сейчас с тобой в терминах? Конечно, сейчас вот я где сейчас? Не знаю.
Это новая реальность. Которая на самом деле может стать основной реальностью.
Мне принесли тут ноутбук, я тебя вижу.
Хорошо.
Да.
Я про новую реальность, потому что культура же у нас всегда впереди, и сейчас все вспоминают разные фильмы, например, «Эпидемию», да, с Дастином Хоффманом, там тоже про вирус, и, собственно, то, о чем когда-то мы видели в кино и... в сериалах, оно пришло в нашу реальность. Мне кажется, там надо звук убрать на компьютере, который...
А его нет звука, звук только у тебя.
Да. Оно пришло в нашу реальность. По сути, получается, произведения искусства иногда предсказывают. Вот как к этому относишься?
Это, знаешь, что спроси у Черниговской, она замечательно про это рассказывает, про импрессионистов, предсказывали.
Нет, мне не интересно мнение Черниговской, потому что она изучает мозг. Мне интересен человек, который создает спектакли.
Ну что, предвижу я или нет, что о чем вопрос-то?
Нет, просто культура, в общем, формирует реальность.
Потом это правда,
эта реальность становится
отчасти
правдой.
Это так. Да, это правда. Я люблю об этом говорить, не знаю, надо ли это повторять.
Мне кажется,
надо. Это правда, что во многом... Ну, это такой очень понятный пример. Там я его постоянно привожу, на самом деле, один и тот же. Но он такой ясный, что мы, например, там Вторую мировую войну можем воспринимать в черно-белом виде лучше, чем в цветном, потому что мы знаем ее по хроникам. По хроникам, черно-белым хроникам, фиксирующим реальность войны. А там, например, 19 век мы не можем воспринимать черно-белым, потому что знаем его по живописи. То есть, это значит, условно говоря, это очень простой такой пример, когда цветная картина формирует наше восприятие и сознание в нашем мозгу, все-таки к Черниговской, тот образ, который и говорит. Это правда, это реальность. То же самое там. Сейчас, наверное, как-то какие-то процессы будут происходить. У нас, кстати говоря, мы тоже, я думаю, что будем делать такую историю. собирать круглые столы философы, писатели, там, режиссеры, творческие, нетворческие люди, всякие разные. Мы будем пытаться осмыслить то, что происходит сейчас.
А для чего это осмысление нужно? Для того, чтобы как-то себя успокоить?
Как-то расположиться в этой новой реальности, ну, как-то понять, к чему готовиться.
Построить новую матрицу.
Ну, как бы, да.
А нужна она нам, новая матрица? Может быть, сейчас пришло время жить без матрицы?
А как, ну, ты меня все в философию толкаешь. Вот давай мы тебя пригласим модератором этого стола.
Ну, это мы потом обсудим. Ну, мне просто действительно интересно.
Мы разберемся, что такое матрица и как ее создавать не надо, не знаю. Если вообще ответы на эти вопросы.
Может быть, пришло время вообще глобальной какой-то перестройки? Поменяется отношение вообще ко всему происходящему?
Ну, я думаю, что природа, если это природа, а не человек, то, конечно, природа отчасти мстит нам за то, что мы с ней сделали, да, и в этом смысле вычищает, самоочищается. Я думаю, что это отчасти такой процесс запущен. Я думаю, что это так. Вот, ну, и наш враг, вирус, может быть, он такой, как бы, в этом смысле санитар.
А по поводу нас, вот Садхгуру говорит о том, что, в принципе, каждый человек вот в этой ситуации проявляется, ну, он становится таким, какой он есть. Может быть, это неплохо увидеть, кто с тобой рядом и на что этот человек способен?
Не знаю, может, плохо.
Плохо?
То есть лучше... Нет, ответ на этот вопрос. Не знаю, может, лучше не знать.
Лучше жить.
Да нет, мы все равно, Тань, ну... Мы все равно живем в каких-то иллюзиях и о себе, и о окружающем. Мы можем доверять только тому, что, ну, сами, в чем сами себя убедили. Поэтому, не знаю, надо знать, не надо. Кто хочет, знает, не хочет, не знает. Или так, так узнал то, чего не хотел знать. Ну, это же мы знаем многие такие проявления. Я думаю, что человек, ну, сейчас действительно, отчасти человек, это как бы я вот сейчас приведу, наверное, слова Нины Николаевны Усатовой, которая на сборе трупы как раз об этом, собственно, говорила. Она говорит, удивительно, ну, это просто удивительно, как... Сейчас я обнаруживаю, сидя дома вот в неделю, ты обнаруживаешь какие-то письма, которых ты, о существовании которых ты забыл, книги, которых ты никогда не читал, и, но планировал. Вот это очень важно, что ты очень много планировал, все это откладывался. И вот сейчас то время, когда вернуться к себе, вернуться к своим старым фотографиям, вернуться к каким-то, подумать вообще, кто ты. Вот это есть. То есть такой повод для, если, повод для думания, я бы так сказал, это повод для думания, это очень хороший.
А как вообще артисты большого драматического воспринимают эту ситуацию? Все так же мудро, как Нина Усатова?
Ну, слушай, вот то, что я же не
что,
могу...
Так, я видела на экране Алису Бруновну Фрейндлих. А как она воспринимает эту ситуацию?
Ну, она... Она очень рада была встретиться со всеми. И очень рада была, что театр очень молодой, и что театр очень энергичный, и что театр полон идей, и что театр хочет не прекращать работу, и театр жаждет встреч и контактов. Это вот она это высказала, я только могу повторить то, что она сказала. А как она там на самом деле переживает эту ситуацию, не знаю. Но мы сейчас пытаемся попробовать. Ну, сейчас, естественно, я потом связываюсь со всеми, и мы опять, возможно, я только так говорю, возможно, с Алисой Бруновной тоже будет один... Проект запущен.
Угу. А все были на сборе труппы? Все артисты большого драматического?
Ну, практически театра? Все. Может быть, один-два, там, два-три.
Про радиоспектакли, потому что, в принципе, в советские времена были такие радиошедевры, спектакли, но сейчас абсолютно иное время, когда некоторые люди не читают
может
книги,
быть,
а их слушают.
Может быть... Да. Нет, это не аудиокниги, это как раз ближе к советской эстетике.
А, то есть вот именно возвращение к той старой, доброй, прекрасной традиции.
Как к старым фотографиям.
Угу. А смогут ли артисты молодые играть так же, как, в общем, артисты с той самой школы?
Проверим. Может, они будут не так играть, а как-то по-другому. Но это не значит, что это хуже или лучше. Ну, как-то, конечно, по-другому.
Нет,
разумеется.
Ты просто сказал, что...
А подражания не будет. Нет, подражания не будет тем артистам и... Естественно, каждый будет оставаться в своей собственной представлении о прекрасном. Но я имею в виду сама форма спектакля, которая на самом деле ушла сегодня. Мне кажется, можно попробовать ее возродить. Можно попробовать. Получится нет, я не могу сейчас ничего загадывать. Но попробовать можно.
Радиорежиссер – это тоже профессия особая.
Совершенно верно.
Кто будет делать эти спектакли?
Ну, поскольку сейчас вот у меня в окружении моем сейчас вот таких профессиональных радиорежиссеров нет, будем осваивать эту профессию. И на самом деле, поскольку я еще педагог на курсе, мне кажется очень и очень полезным для студентов, например, да, выискивать какие-то... Ну, это на самом деле такое, как вернуться к немому кино, знаешь, такого, человеку, который давно снимает говорящие головы. Это любопытная практика.
Ну, я так понимаю, для студентов это вообще возможность проявить себя.
Совершенно верно.
И заявить о себе.
И получить зачет таким образом, хитрым.
Ну, я думаю, что это такое, в общем, их путь, который они и продолжали. Они, наверное, этим и занимались на протяжении всех своих, своего обучающего процесса.
Чем?
А что касается репетиций спектаклей, которые, в общем, должны были выпуститься в апреле, я про работу эстонского режиссера, она сейчас, получается, заморожена или как-то виртуально репетиции продолжаются?
Она заморожена, мы договорились встретиться в августе.
Просто перенос?
Да.
А театр понимает, если, например, эта ситуация продлится, не знаю, полгода?
Нет, не понимает.
То есть все будет...
Конечно, мы будем... Ну, конечно, мы можем только подготовиться к чему-то, да, и вот в этом смысле то, о чем я так вот упорно говорю последние, там, сколько мы с тобой говорим, 15-20 минут, мне кажется, это на это и рассчитано, чтобы попробовать ощутить себя, продолжать работать в непривычной, в иной ситуации, чем та, в которой мы жили всю жизнь. А как продлиться, это мы, что я могу сказать?
Многие тоже вспоминают сейчас Владимира Сорокина, говоря, что Владимир Сорокин, в общем, в своих книгах описывает самую страшную реальность, и вот пришло время, когда эта реальность так или иначе пришла в нашу жизнь.
Ну, Сорокин, может быть, сформировал ее, даже не знаю, судя по нашим с тобой рассуждениям. Кто художник никогда не виноват, в основном всегда он прав. Но, наверное, у Сорокина однозначно есть какая-то часть мозга, которая снабжена этой антенной. Это правда. Это я уже давно понял. Как он это делает, непонятно.
Но мне всегда интересно, все-таки художник, когда это делает, он понимает это, или действительно это просто антенна, и он как...
Ну, конечно, нет. Я думаю, нет. У Сорокина опять спроси, у Черниговской Сорокина.
Я спрашиваю у тебя, потому что...
Если ты меня спрашиваешь, я не понимаю. Я же, наверное, не являюсь таким провидцем каким-то, да? Я делаю, что могу.
Я не уверена. По спектаклям можно, в общем, сказать, что тоже являешься отчасти. То есть не осознаешь. Почти. Так, у нас начались проблемы со связью.
У меня нормально все.
А, все хорошо, да, мы тоже слышим. Ну, я-то хотела, чтобы ты дал какой-то, не знаю, рецепт нашим слушателям конкретный, как пережить эти дни, потому что, мне кажется...
Рецепт, Таня, рецепт-то один, руки мыть чаще. Вот что, как
ну, руки мыть, знаешь, вот мне это удивительно, потому что я всегда мыла руки. И...
Ну, не так часто, наверное, как сейчас, или как? Потому что это уже странно.
А вот это было. К вопросу, что с нами может стать после этого коронавируса? Не станем ли мы параноиками, которые видят друг другу, боятся кинуться в объятия друг другу, боятся пожимать друг другу руки? Вот с культурологической точки зрения как-то может измениться наше отношение? Действительно?
Будем целовать экран, стараться не забывать тактильных ощущений. И слушай, ну я не знаю, сколько это продлится, Тань, сколько это продлится? Может быть, уже будет за это время так... Ведь сейчас очень энергично проявляются все интернет-ресурсы, все вещи, связанные с виртуальным общением, все вещи. Я не знаю, на самом деле сейчас история сочинения новой жизни, она пойдет в разы быстрее, чем она могла бы идти, если бы этого не случилось. Поэтому в каком виде, в какими мы людьми или не людьми мы выйдем из этой ситуации, ну, как ты знаешь, что там какая-нибудь средневековая чума, она же принципиально поменяла мироустройство. Да? То есть как бы там возникли зачатки уже, чуть ли не зачатки капитализма будущего, там поменялись сельскохозяйственные дела там, и так дальше там. Отношение к Богу поменялось, там все поменялось, да, чума поменяла. Поменяет ли этот вирус? Насколько он серьезен вообще? Понять же нельзя. Мы же сейчас не видим трупов на улице, правда? Это же сейчас еще какая-то история, связанная с такой информационной атакой. И я уж не говорю о экономической, да, нефтяной там и в прочих этих заморочках, в которые мы все попали, в эту турбулентность. Наверное, да, действительно, какие-то этапы жизни человечества и мира созданы так, что в какие-то моменты вот это происходит, эти турбулентности. И мы попали, может быть, даже не в самую страшную. Пока я не чувствую, как в самую страшную. Такая, в общем, пока такая тренировка. Возможно, перед чем-то еще более серьезным. Не знаю, но в любом случае сейчас... интеллектуальная, изобретательская мысль, она работает интенсивнее в разы. Это я могу сказать точно.
Я уже приводила этот пример. Мне позвонила моя подруга и сказала: как ты думаешь, можно ли съездить в Комарово в воскресенье? Я говорю: а почему нет? Она говорит: ну как, а вдруг меня оштрафуют? И я задала ей вопрос, на который она сама не смогла ответить. Я говорю: подожди, тебе страшно выезжать, потому что тебя оштрафуют, или тебе страшно, потому что ты боишься там заразиться, ну или заразить кого-то из... там, твою маму, например, да, и она задумалась, потому что она говорит: ты знаешь, скорее всего, мне не хочется, чтобы меня оштрафовали. Вот в чем ужас, что у людей страх не заболеть, а что к тебе кто-то подойдет и скажет, что, в общем, ты нарушил режим, рекомендацию самоизоляции.
Мне кажется, это нормально, бояться.
Почему?
Наказания. Бояться наказания. Это свойственно, я думаю, 99% нашего населения земного шара. Поэтому и применяются такие механизмы. И не понимать собственной опасности, и подчиняться коллективному разуму, как вот это, идти за поводырем и так дальше. Это вещи, которые, ну, как сказать, да, то есть, как у Гурджиева, знаешь, да, такая есть лестница идиотов.
Угу.
Ну, вот, можно как-то обратить внимание на Гурджиева сейчас, посмотреть, что он там сочинил.
А вот тебе страшно заболеть или страшно выйти на улицу от того, что...
Ну, я... самое ужасное, что мне пока вообще не страшно, понимаешь?
Да мне тоже, я вот...
Может, это как раз плохо, я не знаю, время покажет.
Нет, ну, я думаю, что, может быть, завтра я буду биться в истерике, кто знает.
Возможно.
Потому что каждый раз ситуация меняется, но у меня ощущение, что как раз испугались люди... которые, в общем, думают головой и планируют все очень четко. А здесь...
Ну, не знаю, слушай, нет? Я не сволок, не могу тебе ничего сказать. Я могу сказать только, что нам не надо впадать в крайности, это точно. Ну, ты знаешь, что такое срединный путь, я думаю, что нам самое время сейчас его посоветовать. Не впадать ни в панические состояния, но и не впадать в такую безответственную расхлябанность, да, которая на самом деле очень свойственна нашему, особенно, мне кажется, населению. Потому что и та, и другая крайность, она рядом стоит друг с другом, и из одной в другую легко впадать и переливаться. Поэтому надо попытаться, по крайней мере, вот этому тоже может такую возможность дает нам этот вирус, попытаться обнаружить себе середину.
А вот наш слушатель, зритель пишет, что вы поправили рукой в перчатке кепку.
А перчатка... Нет, а кепку я... Да нет, во-первых, перчатку я могу попрыскать на камеру.
Ага.
Но это не значит, что я теперь кепку не буду трогать. Я ее попрыскаю и буду трогать.
Нет, я просто к тому, что в перчатке это элемент, собственно говоря, защиты. Правильно я поняла?
Совершенно верно.
Не просто так. А, антисептик. Специальный из БДТ Андрей продемонстрировал на камеру. Это для тех, кто нас сейчас смотрит. Но мне кажется, здесь еще также вопрос...
У БДТ еще есть такие, знаешь, вот фирменные черные повязки.
А, на лицо?
Мне кажется, да, но мне кажется, туповато... Да-да-да, мы хотим выпускать с эмблемой БДТ повязки сейчас.
Ну, чтоб...
все на пользу, понимаешь, да? Мне кажется, странно с тобой говорить в повязке сейчас, да?
Да, странно, но смотрится эффектно.
Все на месте, все в порядке. Мы соблюдаем все нормы, дистанции, ну и пытаемся сохранить здравый смысл.
Мне кажется, еще тоже сейчас время, когда нужно говорить о личной ответственности, от личной ответственности за себя и за тех, кто нас окружает. Но я думаю, мы это сделаем уже после половины, после московских новостей.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Творческие люди в самоизоляции. Андрей Могучий, художественный руководитель Большого драматического театра, у нас на связи. Андрей, слышно ли?
Да, слышно.
Вот информационную атаку, поскольку сейчас все мы в интернете, и огромное количество информации, причем одна противоречит другой. Нужно ли как-то себя ограждать от этого? И вообще, если оградить, то получается, ты находишься в полном неведении. Вот для себя ты этот вопрос как-то решил.
Ну, все хорошо в меру. Ну, как,
ну
надоест,
что значит в меру? Ты можешь...
Ну, слушаешь и критически относишься к полученной информации. То есть, ну, я слушаю, конечно, про то, там, как этот коронавирус там живет, при какой температуре он там помирает, не помирает. Я должен быть готов, конечно, к этому. Готов. Но стараюсь удержать себя от психиатрии. Это как бы важно, вот то, что я говорю. Поэтому информационная атака хороша, когда ты сам по себе готов ее фильтровать. Вот я бы так сказал. Ну, как бы будь человеком, будь, ну, надо попытаться думать все-таки самому. Да? И это очень важно. Но сопоставлю, естественно, на базе тех фактов, которые тебе доступны. Они же не могут быть доступны тебе более, чем тебе дают на сегодняшний день. Будь то интернет, Facebook, Первый канал, не знаю, все равно. Но, конечно, ситуация, она парадоксальная, она очень странная. Да? То есть мы в этом смысле, все же говорят, там, что нет таких... то есть как бы от ДТП погибает ежедневно больше, чем от коронавируса. Ну, и мы же поэтому не закрываем автомобильные дороги по этой причине. Да? А тут почему-то все закрыли. Конечно, начинается... А что это? А вдруг это бактериологическое оружие? А вдруг это война? А вдруг это все правители знают, от нас скрывают? Ну, начинаются такие сказки. Но можно в этом смысле каким-то образом сублимировать это в искусство. Попытаться подняться на ступеньку выше. И попробовать сделать из этого какое-то произведение. Если ты творческий работник. Если нет, ну, попытаться почитать сказки ребенку.
А вот мне интересно, если творческий работник, по профессии творческий работник уходит в депрессию, может быть, это значит, что он не является творческим работником? Может быть, это некая проверка?
Творческому работнику депрессия сестра.
Нет, ну, нет, депрессия – это уйти, чтобы вернуться, то есть оттолкнуться одна и взлететь, а человек, который опускается на дно и не знает, что делать, то есть его парализует, это же совсем другое. Я про это.
Слушайте, я же не психотерапевт, но, наверное, что-то с ним надо делать. Но я вот тебе говорю, что то, что мы сейчас попробовали сделать в театре, то, что мы соединились, и то, что мы сейчас уже там пока временные платформы есть у нас там-сям, да, и общаются... Люди уже начинают делать творческие проекты самостоятельно, без режиссеров, без меня, без всяких советов и прочее. Да? Прекрасно. Мне кажется, это отличный момент. Вообще для художника это, вот как я скажу, может, ужасная вещь для человека, который не до конца понимает, что такое творческий процесс. Для художника сейчас счастливое время. Для художника есть момент, на который, благодаря которому можно как бы выйти в такие неведомые края, которых ты и не подозревал. Поэтому сейчас это, ну, надо просто попытаться радоваться этому моменту. Прямо радоваться.
Ну да.
И изучать себя в этом моменте, изучать ситуацию, в которой ты живешь. Мне кажется, это все возможно. И вот я перчатку и снял.
Да. Я то же самое, кстати, слышала от кинорежиссера, потому что она сказала, ты знаешь, когда все хорошо, мне настолько мучительно жить, а сейчас я почувствовала такой прорыв, такое желание что-то делать, что даже странно и страшно становится.
Я должен сказать что-то?
Да, привет, да. Нет, я просто подумала, что у нас опять что-то со связью.
Нет, я просто слушаю.
Просто ты говоришь, я слушаю. Испугалась.
Не, не бойся, не надо ничего бояться.
Ну, вот этого я не боюсь, и от этого, как мы уже говорили, мне и страшно. Мне страшно интересно, что же дальше будет.
Ну, мы вроде уже с тобой про это говорили, потому что дальше будет, мы не знаем. Но вот я сейчас знаю, как бы на самом деле, что... Ну, я мог... Посмотрите журнал «Театр», там, как бы сейчас журнал «Театр» активно, Марина Давыдова очень, кто интересуется театром, там активно очень деятельность ведут и пропагандируют разные записи, незаписи, онлайны, которые сейчас существуют. Мне кажется, это любопытно.
А вот про записи... Про записи я хотела спросить. Вот честно скажу, не могу себя заставить смотреть видеозаписи только по работе. Но...
Может быть, сейчас выяснится, что мы театр не любим, понимаешь?
Вот.
Да?
Я тоже вдруг подумала, почему я не могу смотреть видеозапись. Почему-то я включаю либо сериалы, либо какие-то фильмы.
Ну, потому что это искусство создано для того, чтобы жить в этом пространстве, в пространстве экрана. Поэтому ты его и смотришь. А спектакль создан для того, чтобы жить вот в этом огромном телевизоре, который называется театр. Да? То есть, как бы, это же такой архаичный телевизор. Да? То есть, как бы, все сюда приходят. Но когда-то люди создали вот этот огромный телевизор, чтобы прийти вместе собраться и посмотреть его, как ходят там какие-то люди там, в этом телевизоре. Это даже удивительно, это как писать пером, знаешь, такая, я иногда так удивляюсь просто. Но это создано для такого типа существования. Это создано для того, чтобы этот телевизор был в энергии и купался в энергии зрителя, да, я имею в виду театр, да. А когда произведение живет вне этого, ну, оно является каким-то другим произведением. Но тогда его надо как-то по-другому делать специально. Я грешен, потому что у нас тоже висит в кинотеатре «Окко», у нас 3-4 там спектакля висит. Ну, неизбежность. То есть, как бы, я
но
не
в
люблю.
Этом есть определенный
короче,
плюс.
Я не люблю всех этих... И вообще к записям отношусь очень скептически.
Но, тем не менее, я знаю очень многих, которые посмотрели «Три толстяка» и находятся в диком восторге и хотят это увидеть онлайн. Тоже есть свой положительный момент.
Ну да, да. Зрителей стало больше.
Зрителей стало больше.
Мне говорили, что больше 80 тысяч посмотрело. Такое, конечно, для театра такое количество зрителей непривычно и непонятно. Потому что у нас вот здесь... 780 человек, правда, эти 780 человек исправно приходят каждый день в 7 часов вечера, чего я всем сейчас желаю делать в эфире. Да? Мы попытаемся сделать, чтобы в 7 часов, как принято, открывался, звучали 3 звонка. То есть вы усаживаетесь и слушаете, например, да, и там смотрите. Мы попытаемся сыграть вот такую какую-то игру. Ну, так нам кажется уместным сейчас.
Угу. Ну, а про экономическую составляющую, вот у нас накануне был Дмитрий Травин на связи, который сказал, что он, экономист, ничего не может пока сказать. Есть несколько сценариев, как мы будем...
Вам стало трудно работать, никто ничего не может сказать. Да, вы все... вопросы задаете, а никто сказать ничего не может.
Будущее туманно.
Туманно, да. Ну, как бы, ну, пока все, как бы, конечно, всем пока очень тяжело. Понятно, что там. Потери в марте уже большие достаточно у театра, потери грядущие в апреле огромные. Министерство, конечно, там спрашивает об этих потерях, интересуется. Мы с ними все время на связи.
Они не в курсе этих потерь? Это же
нет, они в курсе гипотетически, а в цифрах они получают от нас эти цифры.
Угу. И они удивлены цифрам?
Нет, они не удивлены, они просто работают. Они спрашивают эти цифры, мы их им даем. Вот. Дальше вопрос, как кто их как будет возмещать. Ну, то есть, как бы, министерство берет на себя обязательство возместить. Возместить, ну, наверное, я уверен, что те потери, которые реально несет театр, конечно, возместить будет невозможно. Я имею в виду финансовые.
Угу. Но тот момент, когда, в принципе, потери несут все практически, все отрасли.
Да, совершенно верно. Именно поэтому, ну как, мы на каком месте там этого рейтинга, непонятно.
Тоже, кстати, любопытный момент, когда все это случилось, появились традиционные петиции, и каждая отрасль просила, ну, кто губернатора, кто президента, помочь именно этой отрасли, говоря, что она может исчезнуть. И никто как-то не воспринимал эту ситуацию глобально. То, что, в принципе, страдают рестораторы, да, но страдают и другой бизнес, страдают и гостеатры, я уж не говорю про независимые театры.
Про негостеатры, да.
Да. Но почему-то люди все время думают о своей собственной отрасли. Вот,
а о чем им еще думать, Тань?
Нет,
ну, естественно, это естественно. Может быть, мы сейчас привыкнем думать о другой отрасли, о том, как отдать все деньги другой отрасли, да, свои собственные. Возможно, что нас вирус к этому приучит, ну, будем надеяться, да, к такому разумному эгоизму по Чернышевскому. Но когда там, ну, это, кстати, важно, да, когда внук должен заботиться о бабушке, да, или о дедушке, это важный момент, мне кажется, да, потому что ему-то самому там пофиг, да, то есть как бы что-то с ним происходит, он вроде как вообще серьезно это не может воспринимать. Но когда он вдруг начинает понимать, что от его поведения зависит здоровье пожилых людей, это важно, мне кажется, это важно. А про отрасли, ну что, ну как бы отрасли, каждый будет драться за себя, это понятно.
Ну, мне кажется, может быть, это момент, когда нужно вообще пересмотреть это.
А это пересмотрится вне нашей воли. Жизнь победит неизвестным нам способом, как писал Даниэль Хармс. Непонятно, и она как-то победит, как-то прорастет, понимаешь, да, в этом смысле, ну, это вещь, которая сама себя решит, без нашего вмешательства.
Да, но вообще, мне кажется, самое неприятное, что есть сейчас, это страх от неизведанного, то есть мы страшимся, потому что мы не знаем, каким будет завтрашний день. Но так. Завтрашний день будет таким же, как сегодня, но, может быть, с определенными нюансами. Я сейчас приведу пример. Только что до тебя мы говорили с Львом Щегловым, и он... Я ему привела пример, просто, ну, такая история, да? Мы встаем на одну ногу и пытаемся поймать баланс. Мы ловим этот баланс, стоим на одной ноге. Стоит нам только закрыть глаза, как мы снова теряем этот баланс. Почему? Потому что у нас возникает ощущение, что все, мы не контролируем это пространство. А по факту ничего не поменялось. Мы стоим на этой же ноге, и баланс должен остаться.
Я смотри, я чуть-чуть по-другому, может, давай, скажу об этом. Давай. Когда-то Саша Шишкин, Александр Шишкин, художник, да, надо объяснить, наверное, кто такой
это
Саша.
Это театральный, я... не только театральный, да, художник, который делал вместе с Сокуровым биеннале. Вот,
да, недавно. Он мне рассказал такую историю, как он с сыном, куда-то сын его маленький на тот момент, сын, они не могли дойти, куда-то далеко слишком ушли от дома, и домой уже было там, сил не было возвращаться. И он говорит, давай так сделаем. Ты видишь, там столб, до столба дойдешь? Он говорит, дойду. Дошли. Он говорит, ну вот, дошли. А теперь до того угла дойдешь? Дойду. Дошли. И вот так малыми правдами они дошли домой. Мне кажется, не надо пугать себя бесконечностью грядущего ужаса, который ты не можешь просто понять. Но можно, мне кажется, обозначить себе такие небольшие шаги, маленькие шаги, и в этих шагах чувствовать себя уверенно.
Степ-бай-степ. Ты можешь сделать рекомендацию, может быть, сейчас то, что стоит почитать, не знаю, посмотреть из фильмов? И нужно ли читать и смотреть что-то духоподъемное, или, как, господи, у норвежского драматурга, забыла его имя, чувство смилы, чувство снега, хёк, да, депрессия, то есть нужно так себя погрузить в депрессию, чтобы потом просто депрессия из книги тебя вытолкнула в свет, вот рекомендации твои.
Ну, хорошо, может быть, это тоже психологическая, на самом деле, рекомендация. Я художественных рекомендаций, наверное, сейчас никаких бы не давал. Наверное, правильно слушать себя, то, что тебе сейчас важно в этот момент. Загрузиться информацией, как мы тоже уже об этом говорили, и еще больше себя почувствовать ничтожным по сравнению с великим и холодным, бессмысленным космосом. Или попытаться что-то тебя реанимировать какой-нибудь веселой комедией. Не знаю. Это надо настроение. Настроение надо ловить и попытаться. Ну, пытаться мне кажется, самое важное сейчас пытаться обнаружить самого себя. То есть попробовать себя пронаблюдать. Вот самого себя пронаблюдать. И в зависимости от того, этого наблюдения, строить свою тактику.
Отлично. А сайт на сайте БДТ появится, вот этот виртуальный БДТ?
Ну, на сайте БДТ будет, наверное, ссылка какая-то, ага. Да? То есть, как,
и это мы... будет самостоятельный виртуальный БДТ?
Да, это будет самостоятельная история. Мы сейчас всеми силами стараемся успеть.
Отлично, спасибо. Андрей Могучий, художественный руководитель Большого драматического театра, был у нас на связи. Будем продолжать творить и наслаждаться этой жизнью. Пока.
Всем привет.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.